Мы сегодня вспоминаем жертву Иисуса Христа. И это тема, о которой постоянно проповедовали апостолы. Апостолы не просто говорили о Боге, но они всегда говорили об Иисусе Христе, о Его жертве и о том, что Он вернется. И сегодня мы будем один из таких текстов смотреть, и моя проповедь сегодня будет о проповеди. И мы посмотрим пример, как проповедовал апостол Павел, для того, чтобы вы задумались, может быть, и я также смогу проповедовать. И сегодняшняя тема будет вот о проповеди Павла в Афинах. Мы посмотрим, как Павел проповедовал о Христе и как люди принимали или не принимали его проповедь. Но это служение апостола Павла. Так. О, включил. И это записано в книге «Деяний апостолов» в 17 главе. И мы прочитаем текст. «Сопровождавшие Павла проводили его до Афин». Знаете, где город Афина находится? В Греции, да. Учили, да, географию в школе. И вот 16 стих. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им об Иисусе и воскресении». Смотрите, он им благовествовал об Иисусе Христе. И не просто о Христе, что Христос когда-то был, но он благовествовал и о воскресении Иисуса Христа. «И взяв его, Павла, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему мы хотим знать, что это такое». Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи небом Господа, Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Саш, можно там переключить? О. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Аминь. Итак, мы прочитали вот этот текст, где апостол Павел проповедовал об Иисусе Христе. И он был в Афинах. Жаркий город, южный город. И он ждал своих соратников. Наверное, для того, чтобы проповедовать вместе с ними Слово Божие, вместе трудиться. Только что у нас пришла молодежь в церковь. Много молодежи. Они вместе трудились, делали спортивные игры для детей. Для того, чтобы дальше потом и проповедовать, и говорили о Христе, и чтобы и дальше работать с этими людьми. И они трудились вместе. Трудиться одному очень сложно. Легче, когда много народу, да, правильно? И вот апостол Павел здесь в Афинах ждал своих соработников, апостолов, верующих в Иисуса Христа. И в это время он, конечно же, походил по Афинам и посмотрел. Красивый город, большой город, древний город. Но у него возмутился дух в том, что там было очень много идолов. Знаете, с древних времен очень мало осталось разных статуй или разных чего-либо произведений искусств древних времен. Потому что много времени прошло. Что-то ломается, распадается. Но в Древней Греции осталось очень много. Потому что было еще гораздо больше. Очень многое пропало, но много все равно сохранилось. И это дает нам основание понимать, что на самом деле в тех же самых Афинах было очень и очень много идолов. И одним из самых главных идолов это, конечно же, была статуя богини Афины, именем которой был назван город. Огромная статуя из золота и слоновой кости. Известны в Древней Греции были золотые статуи Зевса, огромной высоты. Может быть, тут чуть ли не несколько этажей дом был бы. Я привожу в пример те статуи, которые сохранились до ныне и сейчас находятся в музеях. Статуя богини Артемиды, статуя Пана, бога веселья греческого, статуя этого Амура, бога любви. Но знаете, кто сделал эти статуи? Вопрос. Люди сделали. А люди видели когда-то вот Артемиду вот этого или вот этого получеловека, какого-то там осла, козла? Они не видели их никогда. Люди придумали их в своем сознании, в своем воображении. Представляете, до чего фантазия человека может дойти, когда изображают человека наполовину козла? Посейдон, бог морей и океанов, Гермес, который управлял торговлей, Аид, бог подземного царства. И у него трехголовый пес еще есть такой. Знаете, интересно, вот, как люди придумали всех их. Я не верили, что для того, чтобы плыть по морю куда-то, нужно обязательно задобрить вот этого. Ему ставили храм, приносили жертвы какие-то, курение. Для того, чтобы после смерти жизнь была хороша, надо было вот этому что-то сделать и храм поставить. Чтобы торговля шла успешно, и чтобы заработок был хороший, надо было вот этому приношение принести. А еще все это надо было помнить, чтобы не ошибиться. А то, представляете, в море пошли, а сами вот этому загробнику принесли дары. Но он в море-то не хозяин. Да? И вот у них каша была в голове у всех. Каша, которую они сварили сами себе, сами придумали и сами наварили. И вот Павел, видя вот этих идолов и видя храмы, вот он возмутился духом. Он видит, что люди, они поклоняются твари, а не Творцу. И он ходил в синагогу. В синагогу ходит по субботам. В субботу собираются и иудеи, и те, которые исповедуют иудаизм, они приходили в субботу в синагогу для общения и для чтения свитков Писания. И он в синагоге с иудеями и теми, кто чтит Бога, рассуждал об этих идолах. Но смотрите, Павел не останавливался, потому что в неделе 7 дней. В один день он был в синагоге, а 6 дней у него в запасе, и друзья его еще не пришли. И он 6 дней в неделю где находится? На площади. На центральной площади Афин, где был рынок, где были общения, проходили разные. Ну, встретились два друга, ну и разговаривает. И он начал с ними общаться и говорить тоже об этих идолах, и говорить об Иисусе Христе. И он 7 дней в неделю трудился. А сейчас лето, пора отпусков. Мы с вами поедем в одно, может, место, в другое место. Кто-то в Москве будет, на даче ли будет. Но смотри, в неделе 7 дней. В воскресенье где вы будете? В церкви ли будете? Здесь или в другом городе? А вот 6 дней у вас осталось. Что вы будете делать эти 6 дней? Вы верующие люди. Работать, да кто? Ну, если кто работает, то работает, но тоже 6 дней. Да? И здесь пример апостола Павла. Он ежедневно на площади был со встречающимися и говорил об Иисусе Христе. И вот на площади были еще некоторые люди. Их называют философы. Из греческого языка слово «философ» переводится как «филио» — любовь, а «софос» — это мудрость. То есть любовь к мудрости, любовь к знаниям таким. Умные люди, да, можно сказать, ученые той эпохи. И вот они собирались на площади где-нибудь и начинали состязаться. Кто умней из них? И философов было множество просто в Греции. И один говорил, весь мир произошел из огня. А другой говорит, нет, весь мир произошел из воды. Третий, да ты чего? Весь мир произошел из воздуха. И они начали спорить. как их фантазии, как их мнение об окружающем мире соответствует реальности. И таким образом сформировались несколько философских школ. И они друг с другом соперничали. И вот апостол Павел встретился с двумя такими философскими школами. Первая школа — это эпикурейцы. От имени создателя этой школы, философа Эпикура, имеет название. И они думали, что истина только то, что можно пощупать, вот, что можно увидеть. Вот микрофон вот здесь есть, первый и второй. Они оба существуют, значит, вот, я их потому что могу пощупать. Вот. А вот мысли у него я не смогу пощупать. Значит, мысли у него и нету. А то они так думали, не я. Я-то знаю, что у него есть мысли. Я не думали, что раз истина только то, что существует, то человек умирает, он разлагается, его больше нету, человека. Значит, надо успевать из жизни взять все, что можем успеть взять. Ну а как быть людям, которые живут в обществе? Ведь они будут пытаться друг у друга это брать все. Поэтому он сформулировал такую мысль. Людям лучше жить по одному, уединенно. Потому что только в этом случае мы не причиним друг другу вреда. Вот такой хитрый был, да, человек? В Бога они не верили. Но думали, что если и Бог есть, а Боги есть, если... то им дела до людей нету никакого. Они где-то там живут, и все. Это как для нас другой народ какой-нибудь. Далеко живет своей жизнью, а мы живем своей жизнью. И поэтому такие люди, они не принимали учение Иисуса Христа. Из этого учения позже возникло учение материализма или атеизм, с которым мы с вами многие-многие знакомы по советскому периоду. То есть это вера в то, что Бога нет, а человек может сам своими руками все сделать. Я уверен, что человек может сделать своими руками все. Все плохое. И для себя, и для природы. Второй философ, школа философии, которые столкнулись с Павлом, были стоики. Эти уже верили в Бога. Но Бог для них был олицетворен со всей природой. Вот Бог — это законы природы. Вот если я возьму вот так вот, да, отпущу — падает. Мы знаем закон гравитации. А они скажут, а это вот Божья сила, вот она толкает вот так вот вниз. Они верят в судьбу и должны подчиняться судьбе, переносить все тяготы судьбы. И говорят, что нужно обязательно от судьбы принимать все, что она дает. Отсюда произошло русское выражение – стойкий человек, да? От слова стойки, да, стойки, которые принимают все, что ты им посылает, да, как они думают, судьба. Случилось плохо, ну и пусть плохо, будет хорошо, ну и пусть хорошо. Для них Бог — это не живой. Это лишь просто как какая-то сила. И когда Павел им проповедовал о живом Иисусе Христе, они думали, он, наверное, о каких-то чужих божествах он проповедует. Они спорили с Павлом. Но для них это было нечто чуждо. И они решили поподробнее узнать, в чем же учение, которую проповедует апостол Павел. И приглашают его в Ареопаг. Написано, взяв его, привели в Ареопаг. Ареопагом называлось место в Афинах, вот здесь на фотографии оно приведено. На этом месте собирались старейшины Афин. Они имели законодательную и судебную власть. Все было под открытым небом, было жарко, поэтому собирались прямо вот под открытым небом и вот здесь рассматривали различные дела, в том числе религиозные. И считалось, что люди там наиболее ученые сидят. Они уж точно поймут, о чем Павел говорит. И вот афиняне, живущие иностранцы у них, им понравилось, что что-то новенькое. На гастроли приехал апостол Павел. И что-то интересное будет говорить. Им уже надоело вместе жить, а философов всех уже наслушались. А тут что-то новое, интересное. Дайте-ка и мы послушаем, что там такое. И вот апостол Павел начинает говорить к ним. И смотрите, он не начал их обвинять в том, что они понаставили идолов, в том, что они все лжецы, в том, что у них неправильные мысли, хотя он знает об этом. Но он говорит, люди, а я вижу, вы очень набожные. У вас столько богов, вы поклоняетесь. И более того, у вас есть еще один жертвенник, написано неведомому Богу, и вы ему поклоняетесь. Вы набожные люди. А интересно вот этот случай, который есть в легендах древнегреческих, который связан с неведомым Богом. Однажды в Афинах была эпидемия, и люди умирали и думали, какой же Бог на них прогневался. Они приносят дары, жертвы одному Богу, второму Богу, третьему, четвертому, пятому, десятому, пятидесятому уже. Но ничего не помогает. Странно они думают. Но вот всех богов уже задобрили. У нас уже и карманы пусты, мы уже не можем ничего им дать-то уж. В чем проблема? И тогда один мудрец сказал, может быть, есть какой-то еще один бог, которого мы как-нибудь забыли придумать. Но это же боги-то из фантазии их. И они решили, давайте-ка вот возьмем овечек и отпустим их в чистое поле. И где они лягут, там и построим жертвенник, там и принесем их в жертву. И принесли жертву, и эпидемия отступила. И они подумали, наверное, есть какой-то Бог еще, действительно Бог, которому вот надо поклоняться. И поставили жертвенник неведомому Богу. И апостол Павел зацепился в своей проповеди вот за этот жертвенник. Смотрите, они не поставили жертвенник истинному Богу, единому Богу, просто какому-то Богу. Но апостол Павел, зная то, что они все-таки как-то верят, он зацепился об этом, за это и сказал им, что вот этого Бога, которого вы не знаете, я проповедую вам. Никакие боги вам не смогли тогда помочь. А вот этот Бог поможет, да, и он помог. И смотрите, что из истории, да, что он здесь говорит потом, что вот этот Бог, да, и он начинает говорить о своем Боге, об истинном Боге. И это первая часть его проповеди. Он говорит, что Бог, он сотворил все, что вот в этом мире. И Он Господь, Он Господин и неба, и земли. Вот греки верили, что у неба один господин, у земли другой господин, у ветра третий господин. А он говорит, нет, Бог — это господин всего. Он единый. У греков боги любили жить при храмах, в храме. А он говорит, смотрите, Бог на самом деле не в рукотворенных храмах живет. Для него невозможно сделать храм. И если те боги у греков, они требовали жертвоприношений каких-то, еще что-то. Смотрите, а Бог истинный, Он не требует служения рук человеческих. Представляете? Те боги, они были как люди. У них были свои грехи, свои раздоры, распри. У богов их были войны. Боги вели себя, говоря человеческим языком, очень плохо, мягко говоря. И по отношению к людям, и по отношению друг к другу. Но Павел говорит, посмотрите, как ведет себя истинный Бог. Он сам дает всему жизнь и дыхание, и вообще все Он дает. Те все требуют, а истинный Бог дает. И мы сегодня вспоминаем жертву Иисуса Христа, потому что Бог для нас с вами отдал Иисуса Христа, Сына Своего, потому что Он хочет, чтобы мы имели жизнь, чтобы мы имели это дыхание. И дальше он говорит о всех людях, что Бог произвел весь род человеческий. А для чего? Для жизни, для обитания, написано, для обитания по всему лицу земли. Но не только для обитания и для того, чтобы насыщать плоть свою. Написано, что цель создания людей, чтобы люди искали Бога. Он говорит, смотрите, люди, вы созданы для того, чтобы искать Бога. И вопрос, а где Бог? Где Бог? А Бог-то находится рядом, написано, недалеко от каждого из нас. Бог не находится только в храме там где-то в одном месте, но Он находится всегда рядом с нами. Древнегреческие боги, они приходили, уходили, улетали. Нет, боги там у них не умирали. Нет. Но вот Бог истинный, Он недалеко от каждого из нас. И каждый человек может ощутить и найти Бога. И Он говорит, что смотрите, мы этим Богом живем и движемся, и существуем. И вся жизнь сосредоточена только в одном Боге. И для закрепления своего слова он приводит цитату из языческого поэта, древнегреческого поэта. И говорит, мы его и род. Это цитата одного из поэта, который говорит о Зевсе, о верховном божестве греков. И в этом стихотворении говорится, что мы твой род. И он берет вот эту цитату и говорит, вы тоже правильно, да, говорите, вот, но на самом деле род мы не Зевса никакого придуманного божества, но мы род истинного Бога. И вот он рассказал им о Боге, кратко очень рассказал. Но нужно из этого сделать выводы. Не просто рассказать, донести какую-то информацию, но как этой информацией дальше-то, что с ней делать? Нужно как-то на практике применять эту информацию. И поэтому у него вторая часть проповеди – наставление. И он говорит, итак, мы сейчас, мы род Божий. И вы согласны с этим все, да? Да, они говорят. И не должны думать, что какое-то божество подобно золоту, серебру или статуе какой-то. Статуи у них полно. И они думали, что действительно они, обращаясь к этой статуе, обращаются к Богу какому-то. И им Павел тут говорит, что нет, вот это вот все, что вы наставили, это не боги. Вот вы работали, работали, а работали-то зря на самом деле. Бестолку. Красивое, конечно, произведение искусства, но бестолку. И второе, дальше он говорит. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться. Смотрите, кому он повелевает покаяться? Одним евреям только покаяться? Или только одни апостолы должны покаяться? Или только те, которые живут в Израиле, должны покаяться? Нет. Но написано, что все люди повсюду, они должны покаяться. Вот этот Бог единый Всевышний, Он повелевает повсюду покаяться. И Он завершает этим проповедь уже, да. Но здесь Он последнее слово говорит. Он как бы должен подтвердить свои слова чем-то. И Он говорит, что вот этот Бог, Он повелевает покаяться, потому что Он назначил один день какой-то. И в этот день будет судить всю вселенную один человек. Это Иисус Христос. А как определить этого человека, который будет судить? А этот человек должен быть воскрешен из мертвых. И такой человек был, это Иисус Христос. И Он не просто человек, но Сын Божий, и именно Сам Бог. И Он говорит, покайтесь. Потому что если не покаетесь, то будет вот этот один день, в который будет праведный суд. И вы предстанете на этот суд. И представляете, Он это говорит слова в Ареопаге. Людям, которые сами судили. И вот эти судьи, они слушают, что они будут когда-то осуждены. И как же люди отреагировали на слова апостола Павла? Услышав о воскресении мертвых, написано, что одни люди насмехались, а другие сказали, ну, потом тебя послушаем. Им неинтересно уже было. Ничего такого особенного, заманчивого, интересного, познавательного для них Он не сказал. Они уже все знают, они ученые, а тут еще о воскресении каком-то мертвых говорят. Зачем это им нужно, да? Они и так все знают. Умные люди. Но не все. Написано, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Они стали общаться с ним. Они слушали об Иисусе Христе, и они уверовали. И написано, что один из них был Дионисий Ареопагит. Человек, член вот этого Ареопага, член вот этого Верховного Совета. Он был умный человек. Действительно умный. Потому что он не только знал какую-то философию, но он и прислушивался к слову и прислушивался к своему сердцу. И тогда Бог ему открывает сердце, и благовествование заходит в сердце, и он кается. И были еще и женщины, написано, и другие с ними. Были и люди, которые покаялись. Не все. Наверное, мало людей покаялось, но все-таки пришли и уверовали. Что же мы можем для себя взять полезного из проповеди апостола Павла язычникам? Смотрите, апостол Павел, он был возмущен духом, видя, как люди кланяются идолам. когда люди живут неправедно. Тогда он уже не мог больше жить вот так, вот как жил до этого. Он решил донести им истину. Потому что люди живут вне этой истины. Живут совершенно по-другому и кланяются выдуманным богам своим. То есть своей фантазии. Смотрите, он общается с людьми верующими в синагоге, а также людьми неверующими на площади, с разными философами, с другими неверующими людьми. Мы с вами тоже работаем, тоже где-то живем, и нас окружают и верующие люди, и неверующие люди, разные. Никогда не отстраняйтесь от неверующих людей. Потому что им вы можете донести Слово Божье. Апостол Павел учитывал, что вот эти люди все равно имеют какую-то веру. Вы, наверное, знаете, что большинство людей говорят: «А мы верим, Бог у нас в душе». Смотрите, они говорят, что у них есть Бог. Это хорошая зацепка, как апостол Павел нашел зацепку, что те люди, язычники, поклонялись неизвестному Богу. Однажды вот здесь у нас была свадьба, и пришел один пьяный человек вот из этого соседнего дома. И мы с ним разговаривали здесь. А он говорит: «А у меня Бог в душе». Я говорю: «А какой у тебя Бог там?» «Ну, Бог — это сильный парень». Я говорю: «Ну как, тебя не распирает случайно там сильный парень изнутри?» Он говорит, он так удивился, говорит: «А как это?» Я говорю: «Как? Ну Бог же, он здоровый, сильный, мощный, он действует. Он должен внутри тебя действовать. Ты же его ни в клетку, ни в тюрьму посадил». Он удивился. Потом говорит: «Я приду к вам здесь, вас всех распинаю, раскидаю все собрание, сорву у вас». Я говорю: «Ну понятно, какой Бог у тебя там сидит. Потому что Бог не будет всех раскидывать, распинывать, да?» Я говорю: «У тебя бес там сидит в тебе». Он говорит: «Да, мы вместе придем». Я говорю: «Ну приходите, тебе надо покаяться, и бесу покаяться надо». Но так и не пришел он. Но учитывайте то, что люди все равно имеют какую-то веру. И вы можете их подвинуть дальше. Не нужно осуждать людей за их понимание о Боге. Они знают ровно столько, насколько научены. А поскольку они не учились, их никто не учил о Боге, поэтому они живут своими фантазиями. Поэтому они мало знают и о Боге, они мало знают об Иисусе Христе, они мало знают о крови, которая пролилась за них. И когда мы встречаемся с людьми, то нам нужно быть готовым рассказать им о Боге, о Христе, о покаянии. Нам нужно быть готовым к тому, что многие люди не будут нас слушать, а может и будут насмехаться над нами. Может быть, будут ругать даже нас или преследовать нас будут. Но, может быть, среди них и будет один такой человек, который уверует. Тогда нужно быть готовым принять его, наставить такого человека, привести его к Богу. Итак, апостол Павел проповедовал в языческом городе, говорил им о Христе, говорил о том, что Он воскрес, что Он придет еще раз судить этот мир. Кто-то покаялся, кто-то не покаялся. Но нет, не в этом дело. Главное, что до людей была донесена информация об Иисусе Христе. Благодаря такому человеку уверовали много людей. Потом дальше они проповедовали, и какой-то один человек рассказал тебе или тебе, или тебе, или тебе об Иисусе Христе и поделился с тобой. Спасибо этому человеку. И спасибо Господу, что Он послал такого человека. И сегодня Господь дошел до нас. И сегодня Бог живет в нашем сердце и действует в нашем сердце. Мы уверовали во Иисуса Христа. Мы уверовали вот в цену, которой куплены, и которую будем вспоминать сегодня, жертву. И сегодня Бог ведет нас дальше, чтобы еще спасти хотя бы некоторых. Аминь.